Откроем книгу Даниила, братья и сестры, 4 глава. Открыли, да? Давайте вместе прочитаем. Но я буду не все читать, а так наблюдайте глазами, я буду пересказ делать до основного стиха, до 12, который мы возьмем сегодня в основание нашей беседы. Начинается глава следующими словами. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме своем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видения головы моей смутили меня». Даже написано о том, что этот покой его был нарушен. И когда он просмотрел сон этот и пришел в себя, он искал объяснение ему. И там написано, пригласил их чародеев, гадателей, халдеев и прочей, множество этих людей, которые кормушкой пользуются у властных людей. И когда никто не смог, тогда к нему был приведен уже Валтасар, глава всех мудрецов. И там написано, и он обращаясь к нему и говорит, я видел сон. И он всколыхнул дух мой. Я был смущен, и что делать, как дальше быть? Объясни мне значение, потому что тайны никакой нету у тебя. Ты глава всех мудрецов. И рассказывает сон ему о том, что сон был очень удивительный. Говорит, я видел сон, как будто дерево. Помните, да? И это дерево выше, 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 и до самых небес поднимается. И ветви его такие широкие, что они... Такие широкие с той стороны до края земли так распространяются. Помни там, что дальше было? Кто помнит? Да можно громко, не шепотом, громко можно. А? Ну, до того, как срубили там, что же то-то еще что-то было. И там написано, что такие были огромные ветки, что там птицы небесные гнезда делали, помните, да? Звери приходили, питались от плодов его. И оно питало, такое оно было богатое, такое большое, такое сильное и богатое для всех людей. Помните, было это все. А потом написано, и вдруг исходит с небес, он видит, написано, сходит бодрствующий святый. И громким голосом говорит, какую фразу? «Срубите дерево это!» Так было написано. Не написано, воскликнул громко и сказал, рубите это дерево, отрубите ветви его, стрясните листья с него, разбросайте все плоды его, пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. И дальше написано, но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесной траву, росою, и с животными пусть будет часть его среди травы полевой. И дальше написано, он объясняет о том, что и сердце человеческое возьмется у него, и звериное будет дано, и будет семь времен, он будет питаться среди животных на полях, доколе не познает власть небесную. И когда он уже закончил этот рассказ, он обращается к нему и говорит, Даниил, Валтасар, расскажи мне значение этого сна. Там вы помните о том, что Даниил в течение целого часа был в молчании. При таком молчании, которое, видимо, смутило и царя, он говорит, да не смущайся, Даниил, ты расскажи мне, что означает этот сон? И тогда он говорит его, врагам бы твоим и ненавидящим тебя вот это значение сна этого. И объясняет ему царь, вот это высоченное дерево, высокое-высокое дерево, листья у которого до края земли, с одной стороны, с другой стороны, звери полевые, и плоды, и листья, и богатство, и все питаются. Это ты. А то, что бодрствующий сошел и сказал, срубите, и здесь написано, и сказал, а что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал, срубите дерево, истребите, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных находится. Дальше написано, и отлучат тебя от людей. И для чего? И дальше написано, чтобы ты познал, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Две мысли, братья и сестры. Первая, главный корень, вторая, доколе ты познаешь власть небесную. Дальше написано о том, что прошло всего 12 месяцев после этого сна. Всего 12 месяцев, это год прошел. И он также ходил среди чертогов своих, вот здесь написано. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который сотворила рука моя? Не моим ли могуществом это было все сотворено? И во мгновение, именно в это мгновение был глас. Тебе, говорят царь Навуходоносор, царство твое отошло от тебя. Братья и сестры, как живем в Америке? Кто из вас хорошо живет, зажиточно и спокойно ходит по чертогам своим? Как? У вас нет таких, да? У вас нет? Вы все бедненькие, братья и сестры. Да? Чертогов нет. Будут. Скоро будут. Братья и сестры, главная мысль здесь, чтобы иметь корень, главный корень. Вы знаете, мы с вами не первые, не последние на земле. Вот эта глава повествует о том, что власть небесная над всем человеческим царством на земле. И этим образом, описанием, Бог показывает, как Он великих мира сего смиряет, чтобы они познали власть небесную. Этот человек, Навуходоносор, был очень богат и властен. Вы знаете об этом. Это огромное Вавилонское царство, где он был царь царей. И написано о том, что доколе у него сердце не возгордилось, Господь не трогал его. Но когда в нем гордость поселилась в сердце, и дух превозношения и надменности вошел в него, Бог заговорил с ним немедленно. И написано о том, что даже сон ему послал, и показал ему все, и рассказал о том, что придет время в жизни твоей, когда и ветви будут срублены, и ствол будет разрушен, и разбросаны будут плоды и листья, и животные разбегутся, и развалятся все гнезда, и все. Но главный корень оставь, так сказал бодрствующий, хотя он будет 7 лет в цепях железных и медных. Вы знаете, эта глава, помимо всего, что написано, является большим утешением для нас. Для меня тоже. Оставь главный корень его. Это жизнь человека, это упование наше, это царство наше, которое мы имеем. Ну, небольшое такое. И вы знаете, когда вот об этом помышляешь, думаешь, насколько милостив Бог, что Он трудится над нами, желая вернуть нас в состояние смирения и послушания Богу. В нашей церкви есть одна семья. Хорошая семья, как и везде. Папа очень такой пробивной, такой деловой. Очень быстро на ноги стал в Америке. Вот, хороший дом имеет. И все бы ничего. Но вы знаете, каждый из нас имеет внутри чувство собственного достоинства. И вот прошло несколько лет, я знаю его давно, лет 20 с лишним. Здесь в Америке тоже мы как-то вместе. И вот однажды, знаете, как грянул гром в этой семье. Заболела супруга. И заболела смертельно. Рак. Рак костного мозга. Вы знаете, часто наше дерево, дерево благополучия жизни, оно так благополучно возрастает, и нам кажется, что это будет без конца, всю жизнь. И плоды его будут, и благополучие, и здоровье всегда будет. Все будет, оно никогда не изменится и не отойдет от нас. Но это все до времени. И когда она заболела, мы его не узнали. Седина появилась. И покой, и сон ушел. А потом вторая беда. Как-то молитва в церкви пришла, записка о том, что помолитесь о дочери моей. Дочь вышла замуж. 2 деток хорошеньких. Упала прямо у плиты. Плита она готовила. И больше часа пролежала, совершенно отключившись. Когда мы приехали в emergency, в госпиталь, она не пришла еще в себя. Вы представляете, как папа и мамы тревогу, дети, муж, семья здесь. Она совершенно невменяемая, лежит, только что дышит, а так совершенно ничего. Но это еще не все. Еще одна беда пришла, И еще одна беда пришла. И вот, вы знаете, когда год наш заканчивался прошедший, мы сделали в церкви собрание, такое благодарственное собрание за все милости прошедшего года. И так объявили: братья и сестры, у нас проповеди не будет. Брат Александр, можете у себя тоже это сделать. Очень интересно прошло. Вот, ну, хор был так. Это свидетельство братьев и сестер о всех милостях в год прошедший. И когда один с другим стали вставать и выходить, ну, знаете, так, сначала так робко, что вот один рассказал, что вот я была, вернее, моя бабушка была украдена, и вот, будучи уже в 19 лет, хотела закончить жизнь самоубийством, украдена на Кавказе в другую семью, там ее кто-то воспитывал, вот. Рассказала о себе, очень интересно, я как-нибудь вам расскажу. А после этого выходит он, и я растерялся. Он такой седой уже весь стал, вот муж этой семьи. Я думаю, что же он скажет? Ведь на него свалился вот, знаете, такой камень страданий, как будто ветки все обрублены, все, только вот корень не остался, и то как будто в цепях железных и медных. Он выходит и говорит: вы знаете, в этом году у меня как никогда страдания пришли. И весь год я только разрушался, разрушался, разрушался. Чувствуете? И когда дошел к Новому году, я как-то пришел в себя, и я понял, что я должен за это благодарить. Такое в церкви молчание было. Так все внимательно смотрели. Знали, что это семья, все знали, что только на супругу 400 тысяч долларов ушло на ее здоровье и еще без надежды на то, что поправится. Что она уже почти год в церкви нет. А он выходит и рассказывает это открыто и ищет в этом милосердие Божие и благодарит за это. Я это рассказываю вам. Может быть, и здесь есть семьи. Семьи, у которых и ветви обрублены, и ствол уже снесен, срублено вроде бы все. Вот здесь написано о том, что есть власть небесная, а есть земная. Единственный только вопрос, почему это происходит? Для чего это? Есть ли какой смысл в этом? Ведь довольно многие просто теряют надежду, даже в Бога. И говорят: ну зачем это так? Но почему это так? Я не имею объяснения этому. Видите, есть объяснение, только если мы смиряемся. Если мы ищем: Господи, почему это? Вот давайте глянем только на одну судьбу, известную судьбу Иосифа. Это молодой человек, который воспитывался, помните, у ног отца своего, который одежду ему красивую шил, полюбил его, выделил из всех братьев. И вот, когда посылает его к братьям найти, чтобы узнать о здоровье их, помните, как он заблудился? У меня вопрос, он случайно заблудился или не случайно? А ведь он мог вернуться домой, и ничего бы не произошло, что произошло потом. Но он сам ищет на свою голову. Ищет, где мои братья, где мои братья? Если бы он знал, что он ищет. Если бы он знал, что он ищет. Но Божий промысел сохранил его от этого. Сохранил, потому что у Бога свой путь. Кто его знал тогда, этот путь? Да никто его не знал. И когда он пришел к братьям своим, наверное, бежал к ним, что вот братьев увидел, давно уже не видел, они на него смотрят: ага, идешь ты, ну иди, иди сюда, иди, мы тебя давно ждем. Если бы он знал, да он бы остановился, повернулся, бежал бы без оглядки. Дождались они его. Ну что, пришел сновидец. Это ты нам объяснял, помните, да? Когда снопы стали и все попадали перед тобой. Ага, попадали. Когда звезды небесные, солнце и луна поклонились. Поклонятся сейчас тебе, поклонятся. Помните, взяли его. И готовы были убить его. Хорошо вступился старший брат. И бросили его в яму на медленную смерть. Вот это подарок, правда? Если бы он знал. Но Божий промысел рядом. И когда он там был и кричал, и просил, наверное, они сели наверху и кушали. Так написано. Кто из нас так вот сможет в
вот так вот медленно истязать. Там человек во рву плачет и кричит: «Братья, помилуйте, братья, вы же мои братья». Они наверху сидят, кушают. В это время караван шел. Вы никогда не думали, братья и сестры, о том, что караван мог мимо пройти? Он не прошел мимо. Он должен был идти путем, которым он шел. Божий промысел все это знал. И когда подошли, он был там. И отдали его, и продали за 20 серебряников. Не ошиблись. Ни братья не ушли, ни его не вытащили. Как-то удивительно все складывается. Один день мог совершенно все изменить. Когда его забрали, повели в город в Египет, и там на площади вывели на торговлю, где торговали рабами. И там удивительно, что там был, разве один Потифар там был? Там было множество человек или богатых людей, которые брали себе, искали себе рабов. Почему именно Потифару попал? Почему его рабы увидели? Божий промысел. Увидели молодой человек, красивый юноша, неизвестная речь, подходит по параметрам быть во дворце Потифара, и взяли его туда. Удивительно! Кажется, вроде бы это складывалось, вроде бы случайностями. Ничего подобного, братья и сестры. Божий промысел. Бог усматривал что-то. И там написано дальше, и там, когда эта женщина домогалась его, и он бежал, сохраняя чистоту свою юношескую. Знал ли он о том, что это идет цепочка будущих благословений? Знают ли сегодня юноши о том, что которые бегут от искушений и греха, знают ли о том, какие богатства им приготовлены? Если бы они знали, а кто упал, если бы они знали, что им приготовлено, бежали бы, не останавливались бы никогда. Доверившие свою душу в руку Божию и промысел на ними, он имеет величайшее благословение дождаться бы их. А потом он попадает в темницу, помните, и там, это элитная темница была, там были провинившиеся слуги египетских царей, царя и слуг его. И там написано, там Бог дал ему милость о том, что он имел некоторое послабление. И вот там интересно, было два человека, виночерпий и хлебодар, помните, они не случайно там оказались. И когда они видели один на другой сон, не случайно оказался Иосиф рядом. Не случайности. Нет случайностей. И когда один видел сон, и другой, и на черепе говорит: я видел сон, три ветви, помните, да? И я выжимал их там, эти виноградные, эти ягоды, наливал в чашу, и пошел и подал царю пить. Иосиф говорит: да, три ветки, это что? Это три дня. А вот то, что ты взял эту чашу и принес, и подал ему, это означает о том, что ты жив останешься, и будешь восстановлен, придешь туда, во дворец царя, и когда будет тебе хорошо, вспомни обо мне. Вспомни, потому что я был украден, уведен сюда так далеко. А второму тоже снился сон о том, что у него три корзины на голове, птички летают небесные, помните? Он ему объяснил о том, что три корзины – это три дня. Через три дня не будет тебя. А потом наступает то, что Бог предусматривал в промысле своем. Наступил день, когда он был оттуда поднят и стал вторым после фараона. И когда ездил на колеснице по улицам Египта и падали пред ним, вот тогда он стал понимать. А потом Бог сказал: через тебя будет народ мой спасен, и братья твои, и отец твой обнимет тебя. И потом 400 лет вы будете жить. Это когда посмотришь, как много Бог приготовил. А знал ли он это? А знал ли он это? Первоначальная часть жизни шла, рубили, ломали ветки, разбрасывали плоды. Ничего вроде бы не было, ничего. Но главный корень – Бог хранил его. Жизнь его хранил. Упование его хранил. Хочется спросить и нас, а у нас главный корень – сохранен ли Богом он на сегодня? Имеем ли мы твердую уверенность в Боге? Не смущаемся ли мы? Вот сестра читала о том, что и стихи о том, что какое лицо было, вот когда увидел зеркало. Позавчера я был в госпитале, была сестра наша, и сейчас там находится после такого сильного воспаления легких. Знаете, лицо так вот опухло, красное такое, состояние в реанимации четверо суток. Ее дочь принесла мальчика своего, это значит внучок, так получается, да? Ну, где-то, наверное, 2 годика.
И вот я стою у постели, бабушка лежит, только пришла в себя, слабенькая еще. Дочь с внучком, и говорит дочь: «Даник, ну вот бабушка твоя, ну поприветствуй, обними его». Он на нее глянул, он ее испугался. Как она его не уговаривала при мне, он даже лицо не повернул к ней. Так искоса глянет так и опять, раз такой напуганный. Бабушка смотрит, у нее слезы такие медленные появляются. Она же так его любила. Когда она была здорова, он ее, ну, подбегал к ней на колени. Бабушка милая обнимала, когда в болезни. Он уже боится ее. Жизнь человека такая краткая, что мы проживаем ее, иногда смотрим, что даже близкие наши, ну, наше отношение или их отношение к нам меняется. Корень упования на Бога. Да не смущаемся, братья и сестры. Да не смущаемся. И вот здесь написано о том, что когда и царь Навуходоносор пришел в себя через 7 лет, и написано, и встал он, и встал на свое место, и на царство свое, и прославил Бога Всевышнего. И указание дал, чтобы все народы это знали. Еще одна есть интересная личность, о которой вы знаете, я тоже прочитаю ее. Это книга Иова. Самая первая глава начинается о том, какое благочестие было этого человека. Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И была у него семья. Сколько у него было сыновей? 7 сыновей, полнота. Сколько дочерей было? 3 дочери. А дальше написано, у него было большое богатство. И написано о том, что сыновья входили друг к другу по очереди, проводили дни пиршества и встреч, стада паслись у него на полях, все было в благополучии до времени. А потом было испытание, жестокое испытание. И вы помните о том, что и поля опустели, и скот погиб, был уведен, и одни сыновья за другими погибли. И приходили вестники один за другим и говорили: это погибло, остался я один, это погибло, остался я один. Как он это все воспринимал? А вот здесь написано в первой главе в конце. И сказал он: «Нак, я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». Но это еще не все. Вторая глава повествует о том, что пришла его супруга и сказала ему: «Что ты мучаешься так долго? Да похули ты Бога и умри». И написано, конечно, для него это было последнее, очень тяжело. Это не расскажешь. И написано, его упование настолько было глубокое, и корень настолько глубок был. Помните, он сказал: «А я знаю, Искупитель мой жив». И еще одно место в 29 главе 19 стих. Он же говорит: «Корень мой открыт для воды». Корень мой открыт для воды. Братья и сестры, хорошо, если у каждого из нас есть глубокое упование на Бога. Мы никогда не избежим испытаний в жизни. Никогда. Они придут в свое время к нам. Они будут испытывать, насколько глубок корень наш. Бодрствующий и святой испытывает нас, чтобы мы смирялись перед Ним и познавали власть небесную. А вот последние стихи этой главы еще интереснее говорят. Давайте мы откроем и прочитаем. Это 42 глава. Здесь написано, когда эти испытания, вот когда ветви были срублены и ствол разрушен, казалось бы, ничего не осталось, когда он сидел и скреб себя черепицей, а потом Бог восстановил его. Думал ли кто об этом? И мы читаем 12 стих 42 главы. «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. И у него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов, и там дальше, дальше. И дальше написано, были у него дети, и 7 сыновей, и 3 дочери. И такие были прекрасные дочери, имена им перечисляются». Вот эта книга особенно как-то нас воодушевляет. Она утешает нас, что когда пройдут эти испытания, даже здесь, на земле, Бог нам может дать. Не знаю, какие это годы были. Был взят под арест и находился в тюрьме. И вот когда находился в тюрьме, здоровьем он был
не богат и не так крепок был и не высок. Но от того, что он не шел на компромисс и не соглашался, вот его поместили в отдельную камеру. И вскоре в эту камеру ввели человека, который был очень огромный ростом, такие мощные бицепсы, вот гора мяса и костей и совершенно бессмысленное выражение лица. Основное достоинство его было – это большие кулаки. Его была задача сделать из этого человека, сами понимаете, что. Вот. И когда он зашел, конечно, каждый из нас испытывает и переживания, и страх человеческий. И брат только одно нашелся, посмотрел и сказал: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, не трогай меня». Этот рослый человек растерялся, с ним плохо стало и упал. Прошло несколько минут, заходят двое надзирателей с носилками, чтобы выносить того, кто был. Но он стоит, а этот лежит. Кого брать? Кто лежит? Погрузили его и вынесли его. Через некоторое время прибегает начальник тюрьмы. «Что ты сделал?» Он говорит: «Я ничего не сделал». «Расскажи, что ты с ним сделал?» «Ничего, я просто Богу помолился, чтобы он меня не трогал. И попросил именем Иисуса Христа, не трогай меня». «И это все?» «Это все». Конечно же, его перевели в тюрьму строгого режима, как самого опасного рецидивиста. За что? За то, что над ним власть небесная. Если вы так вспомните или послушаете, что пережили наши отцы, наши дедушки и бабушки, что пережили здесь в Библии святые мужи, мы убедимся о том, что из нашей, из Божьей руки никого из нас не похитит сатана, как и написано, помните, ибо любящим его, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Единственное, если имеем мы глубокий корень к источникам, вот живым источником, и тогда никто не сделает зла. Одно место из Евангелия Иоанна, я напомню вам, когда Христос был взят и находился в суде, и было сказано так от Пилата, ему 19 глава, 10 стих. «Я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя». Что ему ответил Христос? Очень удивительные слова. Я прочитаю. «Ты не имел бы надо мною никакой власти, никакой, если бы не было дано тебе свыше». Братья и сестры, да будет наше упование на живого Бога, чтобы ничто нас не смущало. Вот сейчас посмотришь на семьи наши, на детей наших. Сколько страданий сегодня испытывают христиане, папы, мамы, служители в церквах. Казалось бы, ну никакой надежды нет на изменения. И это рушится, и это падает, и безнадежность какая-то. Братья и сестры, рука Бога – это рука всесильного Бога. И никто не похитит из рук Его. Осуществится только то, что Бог отмерил. Вот брат только что говорил передо мной о том, что сам Даниил даже попал в это сито. Думал ли он об этом, когда объяснял сон Навуходоносору? Я думаю, что нет. Но когда его увидели и поймали его, и бросили его в ров, то перед этим он, его царь Дарий, помните, так плакал даже, прослезился, и пытался защитить его, но это не удалось. А вот здесь стихи интересно написаны. Когда его прижали князья и сатрапы, и говорит: слово персов и медиан твердое, ты должен сделать. Он вынужден был сделать. И здесь написано, когда подводили Даниила, 16 стих, 6 глава. Тогда царь повелел и привели Даниила и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя. Я думаю, когда бросали туда Даниила, сам Бог говорил устами его: Даниил, ты неизменно служишь, Бог сохранит тебя. Это было подкреплением ему таким. Сам же он пошел потом и не спал, и не ел, отказался, рано поутру встал, быстро пришел туда. Это 20 стих, слушайте, что он говорит. «И подошед ко рву, жалобным голосом крикнул Даниила и сказал царь Даниил: Даниил! Раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?»
И дальше написано, тогда Даниил сказал царю, царь вовеки живи, Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и перед тобой, царь, я не сделал ничего противозаконного. Пусть эти слова будут нашим укреплением. Когда подняли Давида, какая была радость? Как он обнимал его? Как радовался царь? Он чувствовал, это человек Божий, которому никто не может зла сделать, потому что он находится в крепких руках Божьих. Братья и сестры, заканчивая, хочу сказать, какие бы ни были бури, испытания в нашей жизни, как бы ни рубились ветви, как бы ни ломались ствол в жизни, если Бог повелел, чтобы корень сохранился без повреждения, никакого зла не будет. Это лишь только для того, чтобы мы познавали власть небесную, глубоко смирялись и имели твердое упование, и Господь воздаст. Аминь.